Рассказ Валерия Николаевича Лялина «Кавказский пустынник, священно-монах, отец Кранит». Давно я хотел научиться дивному и богоспасаемому умению Иисусовой молитвы. Но никто мне толком не мог объяснить в наших краях, как правильно взяться за это делание. А у самого ничего не выходило, хотя я читал и «Добротолюбие», и «Паисия Величковского», и «Феофана Затворника». Но, видно, душа еще не созрела для этого святого делания. Вероятно, и сам я еще стоял на первой ступеньке духовного восхождения, где еще разум и душа не удобрены благодатью Духа Святаго. И ангел-хранитель в утреннем сне пропел мне: «Анаксиос, анаксиос, анаксиос», что по-русски означает «недостоин, недостоин, недостоин». Итак, я взял на службе очередной отпуск, выпросил еще и за свой счет и отправился в горы Абхазии, где прослышал: есть старцы-пустынники, искусные в Иисусовой молитве. В Сухуми, в православном храме, мне подробно рассказали, как и где их можно отыскать. Проводили до Бзыбского ущелья, а там нашелся и попутчик-пустынник. И вот после долгого и трудного пути я стою у дверей кельи одного из старцев. Дверь в сене кельи была сработана из толстых ясеневых досок, потемневших от времени, туманов и докучливых зимних дождей. В верхней части двери в доску был врезан медный литой с распятием крест, а под ним кривыми буквами белой краской надпись: «Святый Архангел Михаил». Я постучал костылем в дверь и возгласил: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас!» За дверью послышались шаги, скрип отодвигаемого засова, и старческий голос громко произнес: «Аминь!» Дверь отворилась, и на пороге появился высокий, несколько согбенный, весь седой старец. Он щурился от света и, держа ладонь козырьком над глазами, приветливо вглядывался в меня. Он был одет ветхий серый подрясник, подпоясанный широким кожаным ремнем, на груди иерейский восьмиконечный крест. «Благословите, батюшка», — сказал я и сложил ладони ковшиком. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да благословит тебя Бог на все самое доброе!» Перекрестив, он поцеловал меня в голову. Мы прошли в келью, и из-за маленьких оконец в ней царил полумрак. Я помолился на образа, положил 3 поклона и еще поясной поклон старцу. Он тоже отдал мне поясной поклон. «Садись, раби Божий, на лавку, отдохни, а я пока трапезу нам спроворю». Я снял котомку, засунул ее под лавку, сел и огляделся. Стены келии были сработаны на скорую руку из потемневших от старости и копоти бревен. К матице заглавной потолочной балки привязаны пучки сушеных трав, корешков, связки сухих грибов, лука, чеснока, мешочки с крупой и корзины с сушеными сухарями. Под ногами благожелательно мурлыкая вертелся тощий трехцветный кот, страж и хранитель стариковских припасов, гроза и губитель бесчисленного мышиного племени. Направо стояла сложенная из дикого камня печка, наподобие русской, топившейся по-белому, то есть с трубой. Над очагом вмазана медная иконка, знамение Пресвятой Богородицы. В топке уже весело горели дрова. В чугунках, булькая, варилась еда, и начинал шуметь закопченный чайник. Старик стоял с ухватом, смотрел на огонь, а губы его шевелились, и мерно двигалась окладистая белоснежная борода. Он творил Иисусову молитву. Это был старый монастырский мантийный монах. И не просто монах, а священный монах, нареченный в честь мученика Александрийского Кранидом. Во время войны он был санитаром и вынес с поля боя множество раненых солдат, за что имел 2 ордена славы. После он рассказывал мне, что еще 18 лет от роду был призван на действительную службу еще в царскую армию, Николаевскую, и сразу попал на позицию где-то в районе Пинских болот. И тоже был санитаром. За 2 мировых войны он не сделал ни одного боевого выстрела из винтовки. Такие у него уже были убеждения. И милостивый Господь хранил его, и он ни разу не был ранен, хотя, вынося раненых, сам постоянно пересекал смертельный огненный рубеж. Он считал себя мирным человеком. С юных лет прислуживал в церкви. Весь этот православный мир, мир, дорогой его сердцу, церкви, с его проникающей в душу богослужением, кроткими ликами святых икон, сиреневое струение ладана, потрескивание и огоньки множества свеч, благоговейно-медлительная поступь духовенства в отливающих червонным золотом парчевых ризах, чтение старинных в кожаных переплетах книг, божественный церковно-славянский язык с удивительными словами «древо благосенно-лиственное», клиросное пение стихир Иоанна Дамаскина «надгробное рыдание», творящий песнь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Когда тихие слезы так и катились из глаз, а душа как бы восходила вместе со струями синего фимиама к самому куполу храма, откуда взирал сверху Христос ярое око. После Второй мировой войны родные думали, что он женится, хотя он уже был и не молод, и будет жить в родном поволжском городке. Но он не женился, а поступил послушником в монастырь. Смиренный, он еще более приобрел смирение и безропотно нес послушание в конюшне, поварне, на огороде и, наконец, в храме. Шли годы, его подстригли в Рясофор, а потом в малую схиму с именем Кранит. Ну что ж, Кранит так Кранит, так было угодно отцу архимандриту. Пришло время, его рукоположили в иеромонахи. Но недолго батюшке Краниду пришлось ходить в монастыре в иеромонашеском сане. Грянули хрущевские гонения, монастырь закрыли, и монахи разошлись кто куда. А отец Кранит, взяв у архимандрита благословение, уехал в Абхазию, где в глухих необитаемых горах нашел уединенное место. Старец загремел ухватом и поставил на стол исходящий ароматным паром чугунок. «Ну, Господи, благослови, Алеша! Сего дня празднуем положение честные и многоцелебные ризы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, еже есть хитон в славном и преименитом царствующем граде Москве. Поклоны приходные и исходные направили поясные. На трапезе аще прилучиться в среду и пятницу вкушаем с маслом». Батюшка Кранит достал с полки бутылку подсолнечного масла и поставил на середину стола. Выложил пару старых потемневших алюминиевых мисок, некрашенные деревянные ложки, крестовые, с крестами на черенках. Из корзины достал ржаных сухарей и накрошил в чугунок. Влил туда масло. По келье пошел сытный дух грибной похлебки. «Сейчас трапезу вкушаем два раза, обед и поужин, а в посты один раз, когда с возлиянием елея, а когда и сухояденье, масло, муку и сухари, соль мне приносят мои духовные чада, а овощи со своего огорода, а остальное из леса, орехи, каштаны, мушмула, джонжоли, грибы и даже мед дивий». Сотворив молитву и благословив трапезу иерейским благословением, батюшка разлил похлебку по мискам, и мы споро приняли за еду в полном молчании. Даже приученный кот ходил кругом и не мявкал. Потом пили чай с черносмородинным листом и сухой малиной. К нему была выставлена баночка темного лесного меда. С дороги я очень утомился, и после еды меня так и клонило ко сну, веки смыкались, и я неясно слышал слова молитвы: «Бысь чрево Твое, святый трапеза, имущий небесного хлеба Христа, от него же всяк яда и не умирает, яко же рече всяческих Богородицы питатель, дал еси веселье в сердце моем от плода пшеницы, вина и елея своего множившегося, в мире вкупе усну и почию». «Ложись, ложись, Алеша, на лавку!» Я свалился на лавку. Батюшка накрыл меня какой-то рваной гунькой, перекрестил и начал перемывать посуду. Я спал и просыпался, и опять засыпал, а батюшка все стоял перед иконами, молился и клал земные поклоны, кашляя и кряхтя. Под лавкой бегали мыши, и за ними бешено гонялся кот. Стучали ходики, за окном наладился крупный косой дождь, барабаня по окнам и крыше. Ранним утром батюшки Коронида в келье уже не было. Я помылся во дворе у ручейка ледяной водой, справил утренние молитвы и сел на лавочку перед кельей в ожидании батюшки. Солнышко восходило из-за гор, окрашивая их снежные скалистые вершины в золотые и пурпурные цвета. Внизу в долине клубился густой туман. На горы набегали темные еловые леса и останавливались на каком-то уровне. Дальше шли голые скалы, серые и ржавые, от облепивших их мхов. И еще выше были блистающие снегом ледники и ярко-синее небо. Ниже елового пояса шли лиственные леса, буковые, мелкий дубняк, всякие кусты, альпийские поляны с разнотравьем и удивительно ярким цветочным царством. В кустах и лиственных лесах на все лады распевали птицы, летали и жужжали различные насекомые, а над всем этим Божьим миром в небе плавно кружил орел. Скоро пришел батюшка Коронид и стал поправлять изгородь своего огорода. Я подошел к нему и благословился. «Вот, — сказал он, — который год сажаю кукурузу по нашему пшенку, а мало что мне достается. Как нальется пшенка, так из леса приходит хозяин брать подать. Хозяин серьезный, страсть какой прожорливый, приходит больше вечером в темноте. Я в кастрюльку стучу, горящими головешками в него кидаю. Тогда он уходит, но сердится, ворчит, рычит, кругом себя все ломает. Иногда в конце зимы приходит, встанет из берлоги голодный, раз налег на дверь, всю когтями исцарапал. «Батюшка, — спросил я, — а как вы здесь зиму переживаете?» «А, с Божьей помощью, Алеша, с Божьей помощью! Конечно, зимой ни сюда, ни отсюда хода нет. Снега такие, что выше головы. Все запасаем с лета, с осени. А зимой у нас келейное сиденье. Молимся Иисусовой молитвой. Кто устной, кто умной, а кто дошел до совершенства, тот и сердешный, то есть ум сопрягает с сердцем. Есть у меня и соседи, их сейчас не видно. Кельи закрыты листвой, кустами. Мы друг друга не беспокоим, потому что все мы прошли долгое монастырское послушание по 10, 15 и 20 лет, и в конце его душа стала просить покоя и одиночества. Вот мы благословились у игумена монастырского на пустонажительство и ушли в эти дебри, где и спасаемся. Вот там, — батюшка показал рукой, — живет отец Флегонт, там отец Мордарий, а там отец Мисаил, а вверх по реке живет отец Повсекакий, строгий старец, игумен, у него послушник проф, а рядом ангел земной, батюшка Харлампий, и его келейник, отец Смарагд. Вот такое наше братство. Батюшка, ну а как заболеете? И не дай бог помрете зимой. То ведь один в келье вы. Мы, Алеша, обычно не болеем в пустыне. А наоборот, Господь нас здесь исцеляет от телесных и духовных болезней. Иногда даже от очень тяжелых. Как-то чахотка, язвы желудка, помрачение ума, астмы. Ну, а смерть для нас не страшна. Это врата в вечную жизнь. Соединение с Батюшкой Христом сладчайшим. Мы к этому готовимся. Да, у меня и гроб припасен в погребе. Пойдем покажу. Действительно, у батюшки Кранида в погребе стоял крепкий приготовленный гроб. Нам Господь по молитвам нашим обычно открывает наш смертный час. Вот как приступит смертушка, покаюсь, причащусь запасными святыми дарами, опущусь в погреб, захлопну крышку, зажгу перед иконой большую лампаду с деревянным маслом, лягу в домовину, и если будут силы, еще прочитаю канон на исход души, а там Господь и примет мою грешную душеньку. А братья и зимой время от времени навещают меня, приходят по снегу, на снегоступах. Это такие вот придуманные лыжи. Увидят, что приставился иеромонах Кранид. Отпоют над телом, сотворят погребение и крест честный над могилкой поставят. На обед сегодня батюшка Кранид сготовил гороховый суп с луком, тушеную картошку с кислой капустой. Еще ели горный лук, черемшу. Пили чай мятный, ромашковый, с лесным медом. После обеда батюшка спросил: «Ну что, Алеша, поди за Иисусовой молитвой пришел?» «Да, батюшка, за ней. Благословите научить меня. Не откажу, Алеша, не откажу в этой благой просьбе. Не ты первый у меня, и не ты последний, если Бог даст. Ну, а как ты помышляешь, Алеша, все ли могут овладеть Иисусовой молитвой?» «Да что вы, батюшка, какое там все? Конечно, только избранные, да очистившие душу от грехов. А большей частью, конечно, монахи и особенно пустынники, ушедшие от мира. А вот и нет, Алешенька, а вот и совсем не так. Кто тебе дал это понятие, тот сам и близко не стоял к освоению Иисусовой молитвы. Как во время всемирного потопа можно было только спастись в Ноевом ковчеге, так и в наше погибельное время, когда вселенную захлестнули грязные волны всемирного зла, можно спастись только в православной церкви, в этом прообразе Ноева ковчега. И двери церкви для спасения открыты для всех, и Христос распялся на кресте не ради избранных, а ради всего рода людского. Так и Иисусова молитва не для избранных, а для всех, кто хочет спастися и этой золотой лестницей соединиться со Христом и взойти к Нему. И приступающим к Иисусовой молитве не надо быть чистым и безгрешным, ибо это покаянная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот эта молитва и сотворяет грешного в чистого. Она очищает его, от греховной грязи. Но только надо иметь в виду, что, приступая к Иисусовой молитве, надо всем сердцем возлюбить Христа. Каждый день читать Святое Евангелие, и не только читать, но и жить по Евангелию, исполнять все заветы Христовы, ходить на богослужение в церковь и причащаться тела и крови Христовой. Кто хочет получить спасительную благодать от Иисусовой молитвы, приступая к ней, должен отойти от греховной жизни. Иисусова молитва очистит от старой греховной скверны, но она будет недейственна, если человек будет продолжать грешить. Афонские старцы свидетельствовали, что на каждое молитвенное воззвание «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», с небеси слышится отзыв Божий: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Но если занимающийся Иисусовой молитвой продолжает грешить, небо для него глухо, закрыто, и Божьего отзыва нет. Вечером мы сидели на лавочке перед кельей и любовались на пламенеющие вершины гор, освещенные закатившимся солнцем. Я спросил: «Батюшка Кранит, а зачем у вас на двери написано имя Архангела Михаила?» «Ох, Алеша, это охранительное имя. Его демоны страшатся, а демонов на нас насылаются легионы. Их князь бесовский всячески старается нас согнать отсюда. Очень ему не любо, что здесь идет постоянная молитва ко Христу и Божией Матери, совершается бескровная жертва, Евхаристия. Мы очень мешаем и досаждаем владыке и преисподней. Что я могу про себя сказать? То однажды в дверь влез мерзкий козел с зелеными горящими глазами, посмотрел на меня, затряс бородой и так гнусно заблекотал, что аж в ушах засвербило. Я его ожег крестным знаменем, и он исчез, как и не бывало. Но целый день стоял поганый запах. То однажды я проснулся от кошачьего вопля. Вижу, вся келья кишит гадюками. Кот на печке, шерсть дыбом, вопит от страха истошным воплем. Я на лавке встал и читаю молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его! И ну, кропить этих гадов святой водой!» Они зашипели, заскакали, взвинтились, сбились в клубок, который вихрем выкатился за дверь. А то вот медведь. Здесь водятся громадные кавказские медведи. Так вот, бес нанес его на мою келью. А что у меня есть съедобного для него? Да ничего, была весна, и почти все подчистую все было за зиму съедено. И живности один только тощий кот. Да, пожалуй, ас грешный. Как начал медведь дверь трясти, так келья и заходила ходуном. Я в сене начал через дверь кричать молитву: «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится!» Медведь еще больше взъярился: «Ну, поганый, вышибет сейчас дядя дверь!» Я взял в левую руку тяжелый медный крест, вынул из печки головешку, с Иисусовой молитвой распахнул дверь, ударил медведя крестом по плоской башке, а в рычащую пасть сунул головешку. Раздался такой вой, такое рычание, что я почти оглох. Медведь, колотя себя лапой по башке, кинулся в лес. Он орал и выл, как бешеный. Кроме того, он у порога оставил громадную вонючую кучу и дорожку до самого леса. Конечно, Алеша, я очень далек от святости. И не знаю я, что больше во мне, монаха или солдата. Каюсь, я грешный старик. На преподобного Серафима Саровского бес тоже напускал медведя. Но Серафим укротил, умерил зверя, и тот даже брал из его руки хлеб. Но я, грешный, не достиг таких высот и не достигну, конечно. И мне пришлось отогнать бесновавшегося зверя и крестом, и головней. На следующий день до самого вечера я со старцем заготавливал в лесу дрова на зиму. На отдыхе старец продолжал толковать мне об Иисусовой молитве. Сейчас, Алеша, такое время, когда вещественное задавило духовное. Вещественное стремится выскочить на первый план, а духовное затолкать в угол. В этом борении Иисусова молитва – великое оружие для православного христианина. Она отгоняет всякие греховные злые помышления, водворяет в душе мир, беззлобие, спокойствие, доброжелательное отношение ко всему живому творению Божьему. Она подготавливает нас к Царствию Небесному и навсегда соединяется со Христом еще здесь, на земле, молитвенными узами, приступая к изучению Иисусовой молитвы. Но имей глубокое покаянное настроение и соблюдая постепенность. Вначале, на первых степенях, нужно эту молитву произносить устами. Это должно быть усердное, может быть, многолетнее упражнение. Эта ступень Иисусовой молитвы легкая. Произноси ее устами. Здесь есть одна трудность, что слова молитвы ты должен всегда держать в уме. Это главное условие. Без этого ничего не получится. Где бы ты ни находился и что бы ни делал, всегда тихо произноси молитву. Бывают обстоятельства, когда приходится прекращать молитву, но не оставляй ее совсем, а опять снова возобновляй. После упорных трудов постепенно Иисусова молитва переходит в наш ум. Ну, у одних это раньше, а у других позже, а у некоторых и вообще не переходит, и они остаются на первых степенях. Вот тогда уста уже не двигаются, а молитва постоянно пребывает в нашем уме. Если она ослабевает, то мы усилием ее подгоняем, и со временем она становится самодвижной. Может, только во сне мы не чувствуем ее. А вот самая высшая ступень – это сердечная молитва. Она мало кем достигается. Это уже само совершенство, когда молитва из ума переходит в грудную полость и постепенно соединяется с нашим сердцем, и уже само сердце – постоянно, и денно, и нощно творит Иисусову молитву. Уже вне нашей воли. Начни сегодня же, Алеша. Живи около меня, я буду наблюдать и помогать тебе в этом нелегком делании. А когда вернешься домой, то обращайся к монахам, в ближайший к твоему краю монастырь. Сам не пытайся продвигаться в этом делании, а то опять запутаешься. Окормляйся где-либо при монастыре. И так я прожил у батюшки Кранида, сколько позволяли мои возможности. Батюшка благословил меня на отъезд, мы распрощались, и меня проводил до выхода из ущелья инок отец Смарагд. Заступничество Авраама за Содом. Из книги Бытия. Авраам еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников?» И сказал Господь: «Я пощажу Содом ради 50 праведников». И сказал Авраам: «А если там будет 20 праведников?» И сказал Господь: «Не истреблю город ради 20 праведников». И сказал Авраам: «А если не будет 10?» И сказал Господь: «Не истреблю и ради 10». Братья, и мир наш, утонувший во зле и грехах, стоит еще молитвами праведников, живущих в монастырях, пещерах, ущельях, расселенных. Такие и денно, и ночно взывают: «Господи, помилуй нас ради имени Твоего святаго, не дай погибнуть созданием Твоим, яко Ты еси Бог первый, Ты и по сих, и вовеки Ты еси Бог наш». Аминь.